Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Ходы штов, хорошего месяца. Я очень-очень рад, что у меня есть такая возможность поговорить сегодня с вами, особенно в начале нового месяца. У нас наступают дни, которые будут связаны буквально через 2,5 недели, будут связаны уже с трагическими датами, которые будут рассказывает нам о разрушении Иерусалима, о разрушении и потере нами Иерусалимского храма. Поэтому я хотел бы сегодня, чтобы мы с вами немножко поговорили о Храмовой горе, о Стене Плача. Эта тема злободневная, как никогда. Вообще, знаете, еврейская история, она вся очень такая злободневная, потому что, вот, допустим, мы празднуем праздник Пурим. И когда мы празднуем праздник Пури, мы рассказываем о том, как царь Ахашвирош и Аман хотели уничтожить еврейский народ, когда они жили в Персии. Персия – это Иран. Читаешь сводку газет и видишь о том, что как будто ничего не изменилось. И тот же самый Иран и точно так же хочет уничтожить еврейский народ. Поэтому многие вещи, о которых мы будем сегодня с вами говорить, они злободневны, хотя мы будем с вами обсуждать многие аспекты еврейской истории, которые уже были когда-то. Но в наше время такое впечатление, что история, она входит в еще одну петлю. И так и хочется сказать, если видишь что-то новое, знай, что это было уже веках, как сказал в свое время мудрейший из людей царь Соломон. Поэтому мы сейчас все пережили очень сложные события, войну, которая сейчас была, которую, к сожалению, еврейский народ, скажем так, закончил не так, как хотелось бы, наверное, потому что враги остались врагами, и ракеты у них остались их ракетами, фанатизм остался фанатизмом, и лозунги, которые говорили враги еврейского народа, они как бы не новые. И мы увидим, когда появляются эти лозунги, с чем они связаны. Мы входим в такую тему, которая очень и очень такая тонкая, потому что нас могут слушать много людей, и не обязательно только будут слушать евреи. Поэтому я хочу сразу же сказать, что я постараюсь в нашем рассказе быть максимально объективным, но как бы там ни было, я выражаю точку зрения еврейскую на те события, о которых мы с вами говорим. Поэтому если будут какие-то вопросы в конце урока, безусловно, мы тоже сможем на них ответить. Ну, давайте, то, что называется, чтобы не растекаться мыслью по древу, будем начинать. Но с чего начать эту длинную 3000-летнюю историю? Но давайте ее начнем с 1944 года. Именно в этом году, когда уже Вторая мировая война, она еще не заканчивалась, она уже была близка к концу, почему-то английская администрация, скажем так, мэрия Иерусалима решила сделать довольно большие такие реставрационные работы в старом городе. И одна из таких идей, которая была, это почистить стену плача, и западную стену. То, что у нас называется Котель Амаарави, или любовное евреи называют одним словом Котель, стена. И вот Котель начали чистить. За многие-многие тысячелетия он покрылся довольно таким большим слоем пыли, которое было довольно трудно очищать. Да и переговоры английских властей, они шли довольно долго, около года. То ВАКФ, это та организация, которая была и которая сейчас есть, которая, в принципе, отвечает за храмовую гору, мы о ней будем обязательно говорить об этой организации, была против этой чистки. Потом и с еврейской стороны тоже очень подозрительно смотрели, что англичане хотят чистить стену плача. Но в конце концов англичане получили разрешение, и началась чистка этой древней святыни еврейского народа. Так вот, перед самым началом, когда они ее должны были чистить, англичане спросили, может быть, выкорчить растения, которым покрыта стена плача. Любой человек, который был около стены плача, он знает о том, что там есть довольно много растений. Если кто-то не знает, приглядитесь. Их там действительно много. И тогда мудрецы еврейские, которые жили в Иерусалиме, они сказали англичанам, вы знаете, что стену плача вы можете чистить, но растения ни в коем случае не надо выкорчевывать. Потому что одно из самых часто встречаемых растений, которые есть на стене плача, это каперсы колючие. Так они называются, наверное, на русском языке, каперсы. В современном мире каперсы обычно кушают в виде различных соленостей. Там маслины есть соленые, грибочки, огурчики и каперсы. Особенно их в Испании делают, да и в Израиле тоже делают. В Тель-Авиве, в Талмуде еще описано о том, что это было лакомство наших далеких-далеких предков еще несколько тысяч лет назад. Так вот, каперсы колючие, они растут на стене плача. И тогда раввины Иерусалима в 1944 году, они сказали, что, знаете, что не надо выкорчевывать растения, потому что каперс – это один из символов еврейского народа. В принципе, как и лилия. И тогда английский архитектор, который возглавлял эту большую операцию, чистку западной стены, стены плача, он спрашивает, какая связь между каперсами, между этими непонятными растениями, которые растут из стены с еврейским народом. И тогда ответили ему иерусалимские раввины. Каперс – это, наверное, самая стойкая из тех растений, которые есть. Видите, она тоже растет в стене. И несмотря на то, что она растет в стене, она все равно продолжает жить, казалось бы, живя в такой среде, где ничего живое жить не может, ведь из камня-то ничего не растет. А каперс продолжает расти даже через камень. И вторая вещь, сказали раввины английскому архитектору. Каперс такое растение, что если его выкорчевывать, очень сложно вырвать его корни. У него очень-очень много корней. И даже, сказал раввин, этому английскому архитектору, даже если вам удастся выкорчевать каперс, вырвать все корни из земли, знаете, что какая-то часть корня, она все равно останется в земле. И через некоторое время этот оставшийся корень пустит новый росток. Поэтому, говорят мудрецы, стену плача чистить можете, но каперсы вырывать оттуда не надо. Это еврейское растение. Стена плача. Котель Амарави, храмовая гора. Посмотрите, мало об этом кто знает, но Иерусалим похож на Венецию. Да-да, я, кстати, не шучу. Это и есть Венеция. Но только если Венеция, она находится на воде, Иерусалим, он парит в воздухе. Я не говорю сейчас какие-то метафизические вещи, я говорю те вещи, которые реально существуют. Знаете, между Храмовой горой и еврейским кварталом до сих пор вы видите этот перепад высот. Потому что для того, чтобы спуститься из еврейского квартала, для тех, кто был в Иерусалиме, это знает, и подойти к стене плача, нужно спуститься по лестнице, которая называется лестница Иегуда Алеви, и не случайно она так называется. Она так названа в честь великого раввина и поэта Раби Иегуда Алеви, который жил в Испании в XII веке. Это был великий человек, который имел огромную славу в Испании и который на старости лет решил оставить все, что у него есть, и переселиться в землю Израиля. Его многие отговаривали, но Раби Иегуда Алеви сказал, что мое сердце, оно там, где находится Сион. И, будучи пожилым человеком, он поехал в землю Израиля. Он остановился по пути в Александрии. Местная община предлагала ему занять там должность раввина, огромные деньги предлагала, все что угодно. Только чтобы он не ехал в землю Израиля, тогда там было очень-очень неспокойно, хотя, в принципе, когда в земле Израиля было спокойно, И вот Раби Иуда Алеви, он дошел все-таки до Иерусалима, он увидел храмовую гору, разорвал на себе одежду, как принято, когда видишь храмовую гору, на которой нету храма, и упал в землю, оплакивая разрушенный Иерусалим, а рядом проезжал местный рыцарь, у которого человеческое было, наверное, то, что у него были руки, ноги и глаза, хотя, в принципе, у шимпанзе все эти части тела тоже есть. Увидев какого-то молящегося еврея, которых тогда было очень мало в земле Израиля, он направил на него свою лошадь и раздавил великого человека. Поэтому лестница, которая спускается к стене плача, она до сих пор так и называется «Лестница Раби Иуды Алеви». Так к чему я просто говорю? Если вы смотрите с еврейского квартала на стену плача, вы видите, что стена плача находится внизу, и вам нужно как-то спуститься. И это не случайно, потому что, да, но видите, то, там только небольшая часть находится внизу, вся остальная часть, она находится наверху, потому что и арабский квартал тоже находится наверху. Еще больше вам скажу. Есть несколько ворот, через которые арабские жители Восточного Иерусалима заходят на храмовую гору для того, чтобы там молиться. Так вот, когда они заходят через эти ворота, уровень арабского квартала и уровень храмовой горы одинаковые. Они никуда не спускаются, не поднимаются, как это делается на территории еврейского квартала. Одинаковый совершенно уровень. Они идут по ровной улице, доходят до ворот и заходят на храмовую гору. Но такое быть не может и не должно, потому что храмовая гора, она была разделена с той горой, если так можно сказать, на котором находятся еврейские кварталы сейчас, и арабский квартал, и христианский квартал старого города. Между ними была такая огромная, огромная долина, которую греки называли долиной сыроваров, и она куда-то пропала. Где эта долина? То есть, когда мы видим спуск с еврейского квартала к стене плача, как бы этот спуск виден, но с арабской части он не виден. А он должен был быть там виден точно так же, как и с еврейской части. Вот тут и первый секрет, который мы видим. Еврейская Венеция, о которой мало кто знает. Дело в том, что когда в 1290 году на долгие, практически 250 лет Иерусалимом владели такие товарищи, которых назвали мамлюки. Я не буду говорить, кто такие сейчас мамлюки. Мамлюки – это были представители совершенно разных народов. Но это практически то же самое, что в Турции были янычары. Только в Турции были янычары, в Египте это были мамлюки. Это были захваченные в плен представители разных народов, в основном народов Кавказа. А многие даже и в плен не брали. Многих просто свои родители продавали. И их воспитывали такими киборгами, такими людьми-убийцами. То есть, с детства каждый мамлюк должен был разорвать там кошку, если нужно. Просто так разорвать руками. Для того, чтобы потом, если надо, точно так же разорвать можно было врага. Воспитывали таких профессиональных убийц. Это была как определенная часть египетской армии, мамлюки. Но в какой-то этап истории они подняли восстание против своих хозяев собственных и сами стали руководить правителями Египта. На долгие-долгие годы, это с конца 13 века до 1516 года, до того момента, когда туда вошли турки. Так вот, мамлюки, когда они правили Иерусалимом, они посчитали, что это неправильно и плохо, что когда правоверный мусульманин хочет зайти к храмовой горе, где находятся, опять же, мусульманские святыни, о которых мы будем сейчас с вами говорить, что он должен делать спуск вниз, потом подъем вверх, как бы это все неправильно. Да и стратегически они считали, что это неправильно, что получается, как бы в городе есть две горы, между которыми находится долина. И вот они решили эту долину как-то убрать. А как ее убрать? И вот здесь вот и находится наша Иерусалимская Венеция, потому что почти что вся Венеция, как вы знаете, начиная от моста Риальто, заканчивая огромным количеством мест, которые там есть, оно находится на бревнах, которых везли из Хорватии, вбивали в эту илистую почву, и на этих бревнах строили потом дома, земли, поэтому пол Венеции находится на этих самых дубах, которые везли в свое время из Хорватии. Так в Иерусалиме плюс-минус такая же ситуация. Мамлюки, они решили, а как же нам сделать так, чтобы убрать вот этот обрыв, который есть между, будем называть этого, его старым городом и Храмовой горой. И они решили построить огромную систему арок. И эти арки, на этих арок, их было очень-очень много, поверх этих арок клалась земля, а наверху строились дома. Поэтому арки, которые находятся под землей, их очень-очень много. Это то же самое, что дубы, которые находятся в воде Венеции, на которых стоит мост Риальто и другие достопримечательности этого необыкновенного города. Так вот, практически, ну не половина, но хорошая часть арабского квартала, она парит в воздухе. Она парит в воздухе. А под землей, под домами до сих пор находится система этих арок. И так получилось, что мамлюки, они подняли весь город. Одна из загадок Иерусалима, которые там очень-очень много. Понятно, что мы сегодня за какой-то час хвостиком, который есть у нас, ну как мы можем рассказать историю Стены Плача, историю Храмовой горы, которую нужно рассказывать часами, месяцами, годами. Да если всю жизнь говорить, все равно ничего не расскажешь. Ну, давайте, как говорил Илель, давайте попробуем на одной ноге хотя бы какие-то общие принципы, которые смогут нам помочь понять из прошлого наше настоящее. Давайте сначала статистику. В современной Стене Плача есть 45 рядов. Ну, кто не верит, может посчитать. Причем 28 рядов – это древние ряды. Мы еще будем говорить, древность куда простирается. 17 рядов, особенно которые находятся наверху, это более новые ряды. Самые-самые верхние ряды, они были построены во второй половине 19 века и были оплачены Рав Мозесом Монтифьори, одним из самых таких великих еврейских спонсоров, я не знаю, как это назвать, людей, меценатов, которые очень-очень много помогал земле Израиля. Приглядитесь к Стене Плача, вы увидите, что внизу там огромные камни, наверху, если вы приглядитесь, там камни маленькие. Одни из самых больших камней, которые сейчас нашли археологи, один камень, его высота 8 метров 75 сантиметров. А самый маленький камень, который есть в Стене Плача, 37 сантиметров. Причем современная Стена Плача, для того, чтобы вы просто понимали, это айсберг. Ну, действительно, айсберг, потому что сама Стена Плача, она в высоту 40 метров. Из этих 40 метров 19 до сих пор находится под землей, 21 метр находится над землей. Под землей находится 19 метров Стены Плача. Для того, чтобы было понятно, хрущевка – это 14 метров. То есть это 7- или 8-этажный дом. 9-этажка практически. 9-этажка до сих пор находится под землей. Это очень-очень интересная такая вот вещь. Плюс еще, как строили саму Стену Плача. Ведь когда ее строили, не использовали никаких соединяющих, то, что называется, средств. Там нету ни цемента, ничего. То есть камни, они давят друг на друга своим собственным весом. Самый тяжелый камень, который до сих пор находится в Стене Плача, он весит 400 тонн. Очень-очень много. Загадки и загадки Стены Плача. Ведь все было разрушено. Храм был разрушен. Все стены храма были разрушены. Мы прекрасно понимаем, что храмовую гору окружали стены с четырех сторон. Так вот, с северной стороны ничего не осталось. С южной стороны осталось капельку. практически ничего не осталось. И ту капельку нашли археологи уже после 1967 года. С восточной стороны тоже ничего не осталось. Ну, то есть только кладка, опять же, которую откопали из-под земли. Осталась только одна стена. Западная стена. Западная стена, которая называется Котель-Амаарави. А западная стена, то, что мы называем стеной плача, она очень длинная, она больше 400 метров. Но то, что мы видим сейчас, то, что у нас сейчас есть на поверхности, это 57 метров. Это вот ширина стены, пространства, которое есть около стены плача, которое разделено на женскую, мужскую, мужскую части. Это меньше, чем 1/4 часть этой длинной стены, которая, в принципе, сохранилась. А где она сохранилась? Под землей. Под землей. Видите, как мы говорили, вот эта огромная система арок, которую построили мамлюки, на которых они построили дома, так вот под землей, под арабским, по части христианского квартала, на протяжении практически 400 метров от современной стены плача находится та самая настоящая стена плача, которая была еще со времен второго храма. Со времен второго ли храма была она. Но тут давайте уже будем говорить о и самой храмовой горе, и как вообще появляется там стена, и зачем там нужны эти стены. И являются ли эти стены, они являются ли храмовыми стенами или не храмовыми стенами. О храмовой горе, опять же, можно рассказывать очень долго. История ее так же древна, как и история мира. И я имею в виду мира не в смысле мира, я имею в виду, что мира в смысле всей Вселенной. Она такая же древняя, как и история Вселенной, потому что самая главная точка этой не самой высокой горы, это не Эверест, не Джомолунгма и даже не Айпетри, которая находится в определенном полуострове на берегу моря. Она намного меньше. Но значимость ее для человечества и для мира ничем ее невозможно сравнить. Так вот, в самом сердце, если так можно сказать, этой необыкновенной, не самой высокой горы находится камень, который называется Эвен-Эштия, камень мироздания. То есть тот камень, с которого начался твориться мир, Вселенная. Ведь, как говорят наши любимые астрономы, об этом говорит, кстати, Рамбан, Рав Моше Нахман, когда-то не было ничего, была точка, а потом произошел большой взрыв, и Вселенная начала расширяться. Так вот, то, что произошло в первую секунду после этого взрыва, когда образовалось пространство и время, и образовалась материя, как мы ее видим сейчас, так вот первое, что образовалось, это и был тот камень, с которого, в принципе, и начался твориться тот мир, к которому мы так привыкли, в котором мы живем уже не первую тысячу лет. Поэтому это место, оно всегда было сакральным. Когда появились первые люди на земле, Адам и Хава, и они жили в Ганедене, и Адам приносит свое первое жертвоприношение, он приносит его на храмовой горе. Когда Каин и Авель приносят ту же жертву, в результате которой один брат убивает второго, Первая мировая война, когда практически полчеловечества было уничтожено в смерти Каина. Вот эти жертвоприношения тоже происходят там. Говорит еврейская традиция, что когда Ной после потопа приносит свои жертвы Всевышнему, он их тоже там приносит, на храмовой горе. И когда Всевышний обращается к Аврааму, который всю жизнь ждал своего сына, и который, обращаясь к нему, говорит ему ту вещь, которая являлась самым тяжелым испытанием в его жизни, когда он ему говорит, что он должен взять своего сына, которого, опять же, он ждал всю свою жизнь, Исхака, и принести его в жертву на том месте, на котором я тебя покажу. И Авраам вместе со своим сыном едет на то место, которое покажет ему Всевышний. И Всевышний показывает это место. Это была тоже храмовая гора. Храмовая гора – место, на которой царь Давид хотел построить храм, но ему это было сделать не суждено. Храм строит его сын Шломо, Соломон. И вот на этом самом священном месте, которое вообще есть в мире, у человека, царь Соломон и строит первый Иерусалимский храм. Я не буду сейчас говорить, что такое храм, его значимость, его значение сакральное, которое есть вообще для истории человечества. Там находился первый Иерусалимский храм, храм царя Соломона. Находился там он по обычному нееврейскому летоисчислению до 586 года, до новой эры. Находился он там около 400 лет. И в 586 году до новой эры он был разрушен вавилонянами, был разрушен вавилонским царем Навуходоносором. Еврейский народ уходит в изгнание и находится в Вавилоне 70 лет. И все эти 70 лет он мечтает о возвращении в Иерусалим. Левиты, которых захватили вавилоняне, левиты, они играли в храме на музыкальных инструментах, и когда их захватили вавилоняне, они посадили их в место, где находились тогда евреи, и сказали им, что в одном маленьком городке вавилонском, и они сказали, что вы так хорошо играете, каждый из вас это будущий Ойстрах и Ягуда Менухин, давайте поиграйте нам, хорошие музыканты. И тогда левиты отрубили себе большие пальцы своих рук для того, чтобы только не играть на храмовых инструментах перед врагами. На реках вавилонских сидели мы и плакали. Это было именно там. Местечко это называлось Тель-Авив. Ну, когда в начале 20 века одни из отцов-основателей еврейского государства, которые, в принципе, больше знали труды Карла Маркса, чем Танах, решили на берегу моря основать свой город. И они его так и назвали «Холм весны». Холм, с которого начинается возрождение, весна, все расцветает. Назвали они его Тель-Авивом, если бы они только знали о том, что Тель-Авив, настоящий Тель-Авив, он находился в Вавилоне, и там сидели левиты, которые отрубили себе пальцы, и которые мечтали о том, чтобы вернуться в землю Израиля, и чтобы вновь играть на музыкальных инструментах в Иерусалимском храме. И это произошло. Через 70 лет евреи возвращаются в землю Израиля, они отстраивают второй храм, он существует, опять же, чуть больше, чем 400 лет, и там находится уже второй храм, как я говорю, главная святыня еврейского народа. В первом веке до новой эры наш местный тиран, у нас были тоже свои, прошу прощения, Йоси Виссарионовича, ну, конечно, куда ему там до Йоси Виссарионовича, Йоси Виссарионович он всех переплюнул. Конечно, по масштабам он для Йоси Виссарионовича пигмей, но ну, все-таки, да, такой наш тиран, местный. Это Хордус, Ира. Не буду все рассказывать эту историю, но как у любого тирана, у Хордуса были такие мысли о том, что все должно быть помпезно, огромное такое, гигантское. Вот он и сказал о том, что много крови пролил он, много гулагов сделал. И спросил он у одной из великих еврейских раввинов, которому, в принципе, в свое время выколол ему глаза. Добрый был такой человек. И вот он спросил, так что же мне сделать? Вот я хочу как-то загладить, может, свою вину. Ну, как-то по-помпезному я хочу, по-иродиански. И тогда ему сказал этот раввин, что ты убрал свет из этого мира, так ты должен теперь этот свет вернуть. Сделай так, чтобы храм, который находится на Храмовой горе, он действительно стал великим местом. И тогда Ирод решает сделать что-то монументальное. Он решает сделать реконструкцию, если так можно сказать, второго Иерусалимского храма. Нет, он его не строит заново, но он хочет сделать так, чтобы все вокруг выглядело так, ну, чтобы когда приезжали туда представители Рима или еще каких-то других стран, они увидели бы это и говорили бы это одно известное латинское слово «липота», и так вот руки разводили бы в сторону. И вот он делает липоту. А для того, чтобы сделать липоту, ему не хватало места, потому что храмовая гора, она большая, но не подходила под масштабы и идеи Ирода, так как он хотел строить вот эту огромную-огромную площадь, которая будет находиться вокруг Иерусалимского храма. И тогда Ирод решил, как фокусник, храмовую гору спрятать. Он действительно ее спрятал. Храмовая гора, она сейчас спрятана. Как спрятана? Ну, вот почитайте такую, ну, представьте себе такую картину. Вот храмовая гора, полукруг такой. Вокруг нее строится такой квадрат, большой квадрат. Это вторая Венеция наша. Строится такой большой квадрат. И вот этот полукруг, который является храмовая гора, она сейчас находится внутри вот этого огромного квадрата. Но, как вы понимаете, что так как это полукруг, а это квадрат, для того, чтобы это была единая площадь, ровная, то все вот эти вот выемки, которые есть между стенами квадрата и полукруга, их нужно чем-то засыпать. И Ирод их действительно засыпает. Землей засыпает. И так получается прямо как Венеция. То есть он только Венеция стоит на камнях, а Ирод храмовую гору засыпал песком, щебнем, камнями. И храмовая гора, она выросла. Она стала намного-намного больше, чем она была до этого. Но, так как вы понимаете, вот этот квадрат, это такой квадрат, у меня, видите, всегда было плохо по математике, прямоугольник этот, который был вокруг храмовой горы, земля-то будет оседать, и нужно было сделать что-то или нужно было сделать какую-то вещь, чтобы земля не оседала. Поэтому строятся специальные стены, которые как бы находились между вот этой засыпанной землей и самой храмовой горой, которая была. В принципе, это и есть стены Иерусалима и храмовой горы. Опорочные стены, то есть те стены, которые как бы делают то, что храмовая гора, она не оседала. И она вот стала той формой, того размера, который есть у нас сейчас. Так вот, довольно большая часть западной стены, она есть та самая опорочная стена, которая поддерживала храмовую гору, которую построил Ирод. Поэтому, если вы будете ходить по старому городу, особенно с экскурсоводами, там такие экскурсоводы, это необыкновенная вещь. Это отдельная песня экскурсоводы, которые водят несчастных туристов по старому городу Иерусалим. Уже рассказывал в последний раз, когда перед всеми этими пандемийными делами был Котелю, там такая большая-большая группа. Подходит экскурсовод, говорит, ну сейчас, говорит, мы подошли к стене плача, смотрит на часы, вот вам, значит, 15 минут, вы поплачете. И через 15 минут собираемся здесь. И все улыбнулись и пошли, значит, одев там косыночки женщины, а мужики, одев кипы, которые там лежат, пошли поплакать и делать селфи или фотографироваться. Так вот, вот эти самые экскурсоводы, они вам скажут о том, что, в принципе, западная стена, то есть ту часть западной стены, которую мы сейчас видим, она является иродианской постройкой. И, в принципе, будут правы. Она действительно является иродианской постройкой. Но еще раз, мы с вами говорили о том, что храмовая вот эта опорная стена, которую мы сейчас называем западная стена или стена плача, мы будем потом говорить, почему она так называется, на самом деле она является айсбергом, потому что до сих пор 19 метров находится внизу, и только 21 метр находится наверху. А что находится вот в самых этих первых камнях, которые находятся глубоко под землей до сегодняшнего дня? Они являются тоже постройкой Ирода, либо современная западная стена, или как мы его называем, стена плача, или котель, может быть, основа этой стены еще более древняя, чем иродианская кладка, иродианские камни, которых мы вот сейчас видим, на, когда мы молимся, вот стена плача, это действительно иродианские камни, но под землей, там на вот этой огромной глубине в 19 метров, что находится в самом низу? А в самом низу там находятся остатки западной стены еще времен царя Соломона. И была там эта стена не как подпорочная со времен Ирода. Она там была еще во времена, когда царь Соломон строил первый храм. Первый храм строили строители, которых привезли из Ливана. Это были не гастарбайтеры, это были действительно хорошие строители. Есть такой город в Ливане, называется Тир. Когда-то он был островом, потом туда пришел Александр Филиппович Македонский, решил этот город захватить, и, в общем, его солдаты взяли и сделали такую насыпь от материка для острова, до острова Тир, города-острова. И Тир стал тогда полуостровом. Это была тоже вторая такая финикийская Венеция. Они были действительно похожи на венецианцев, эти финикийцы. У них был торговый флот, они... Ну, в общем, целый... И царем этой венецианской торговой...
Рав Гидалия, что-то со звуком. Рав Гидалия, что-то со звуком.
Что-что?
Что-то со звуком.
Сейчас, да?
Нет, так же плохо.
Как сейчас?
О, сейчас лучше.
О.
Все, замечательно, извините.
Так вот, царь Хирам, он посылает своих строителей, которые помогают царю Соломону строить первый Иерусалимский храм. Но определенную часть стен, их строили евреи, потому что каждый хотел принять участие в строительстве самой главной еврейской святыни. И вот, когда строили стены, каждая часть населения Иерусалима строила какую-то часть стен вот этого великого здания, которое строил царь Соломон, первого Иерусалимского храма. Так вот, западную стену строили иерусалимские бедняки. У них было очень мало денег, и это были бедные люди, но они, у них не было ни золота, ни серебра, как у богатых многих людей, которые тоже хотели участвовать в строительстве, и они просто платили эти деньги другим рабочим, и они за них строили. Ну, как бы, если человек дает сдаку, он как бы тоже формально участвует в этом строительстве. А бедняки они ничего не могли дать, кроме своих рук и кроме того, что вложить в строительство Иерусалимского храма частичку своего сердца. И вот бедняки строили западную стену. И тогда сказали наши мудрецы о том, что когда будет разрушено абсолютно все, что есть в Иерусалиме, только западная стена, она никогда не будет разрушена. Она словно каперсы колючие, которые растут на стене этой самой западной стены, несмотря на то, что будет разрушение, несмотря на то, что вырвут абсолютно все корни, распахает Иерусалим плугом, и не останется там ничего. Но стена, западная стена, она будет находиться всегда, будет находиться вечно, до прихода Машеха, что мы, в принципе, можем сейчас визуально с вами и наблюдать. Так вот, дорогие мои друзья, после того, как второй храм, он был разрушен римлянами, римским военачальником Титом, который потом стал римским императором, весь Иерусалим был уничтожен. Он абсолютно весь. Иосиф Флавий, который нам, в принципе, оставил описание этой войны, евреи его считали предателем, но он, наверное, и был предателем по-своему. Ну, как бы я не хочу сейчас обсуждать личность Иосифа бен Матитьяву, который потом взял, будучи рабом, и когда он получил свободу, он взял фамилию своих освободителей, своих хозяев, Флавий. Флавий – это была фамилия Тита и фамилия Веспасиана. Интересно, историк, который нам оставил описание этой страшной иудейской войны 66-70 года, носит фамилию человека, который разрушил Иерусалим, Тита, Флавий. Но это не суть важно. Я просто хотел сказать, что когда Иосиф Флавий, который сам был священником, пришел в этот разрушенный Иерусалим, он описывает в своей иудейской войне, говорит, что когда он видел эти развалины, эту пустыню, на которой уже ничего не было, он говорит, первая мысль, которая пришла в голову, а может быть и не было тут никогда никакого города, который был один из самых великих городов мира, я не говорю уже Востока, мира, разрушили все. От римлян осталось несколько построек. Осталась западная стена, которую не разрушили, и осталась башня Давида. Две вещи. Все было разрушено. Башня Давида – это отдельная история. Мы пока про нее не будем говорить. Но весь Иерусалим был уничтожен. На Храмовой горе вот Иерусалима и от Иерусалимского храма тоже ничего не осталось. Еврейские рабы заставляли эту совершенно необыкновенную постройку, которая была одной из самых великих, наверное, построек древнего мира, рушить. И они валили с этой огромной высоты, огромные эти камни, с которых был построен Иерусалимский храм, вниз, и они падали туда. Потом это было покрыто землей, а потом в 67-м году начались раскопки, они долго продолжались, до 98-го, 99-го года они еще там продолжались. И потом обнаружили многие эти камни. И поэтому, когда вы идете к стене плача, и проходите, там есть два входа, с которых можно пройти. Один, когда вы спускаетесь сверху, а второй, когда вы идете вот от автобусной остановки снизу. Так вот, посмотрите справа там, от себя, там сейчас находится археологический парк, там находятся эти камни. Это те самые камни, из которых был сделан храм, и из которого были сделаны все храмовые постройки. Частично они лежат внизу. И это одна из самых страшных картин для меня, которые есть в Иерусалиме, эти наваленные кучи камней. Так вот, от Иерусалимского храма не осталось ничего. Развалин. И наши мудрецы, они ходили к этим развалинам, не поднимаясь на храмовую гору. Это отдельно будет у нас разговор. Но видели эти развалины. А потом наступила вторая война. Вторая война против Рима, она называется война Баркобы, 133-135 годы, после которой евреи, они проиграли эту войну. Бейтар был последним город, который держал оборону, и который, с падением которого было закончено практически все, потому что император Адриан приказал, как мы это уже говорили многократно, Иудею переименовать в Палестину, для того, чтобы больше никто никогда даже не вспоминал, что была такая земля, которая называлась Иудея. А город Иерусалим, для того, чтобы никогда никто не вспомнил даже о том, что существовал такой город, переименовал этот город. Иерусалимского храма, он решил построить храм Юпитера. И на месте Иерусалимского храма, на том месте, где когда-то стоял храм, с 135 года в городе, который назывался Элия Капитолина, находился храм Юпитера с конной статуей императора Адриана. Казалось бы, что это был конец. Это был еще не конец, потому что в IV веке другой римский император, которого звали Константин, он входит под именем одного из таких первых христианских святых, человек, который вводит в христианство как религию Римской империи. С этого момента, в принципе, начинается торжество христианства в Европе. не будем много говорить об этом человеке, принял христианство на смертном одре, до этого был обычным бандитом таким. Ну, как бы, ну, времена такие были. В те времена, да и святые многие с такой биографией были. Так вот, у императора Константина была очень религиозная мама. Ее звали Елена. Она приехала в Иерусалим, и многие постройки, древние постройки, которые есть в Иерусалиме, они так или иначе легендарны, никогда не легендарны, они связаны с Еленой, мамой императора Константина. И вот, ну, безусловно, она приказала, может быть, она, может быть, сразу после нее, разрушить храм Юпитера, который находился. Христиане считали храм языческим храмом, и надо было разрушить, они его разрушили, этот храм Юпитера, который там был. А Елена сказала, что храмовую гору нужно превратить в мусорник. Да-да, действительно, в мусорник, потому что ведь Иерусалим-то был разрушен, говорит Елена, из-за чего? Из-за того, что евреи не приняли Иисуса, и из-за этого был разрушен Иерусалим. И теперь храма никакого не будет. По одной простой причине, потому что евреи никогда в жизни не вернутся на эту землю. А вернутся они только тогда, когда Иисус снова придет на землю. Тогда, может быть, уже не знаю, кто-то уж там вернется, но никто больше туда не вернется. С евреями все закончено. И с этой горой тоже временно все закончено. А для того, чтобы подчеркнуть, что временно все закончено, надо на этом месте сделать мусорную свалку. И вот на протяжении 300 лет город, который кто-то продолжает называть Элия Капитолина, кто-то называет Иерусалимом, потому что начинается уже новая эпоха. Теперь уже это эпоха не языческого Рима или не языческой Византии, а эпоха уже христианского мира, христианского Иерусалима или Капитолина. Город, в который евреев продолжают не пускать. В принципе, евреям с победы императора Адриана во время восстания Бар-Кохбы до 638 года, когда туда входят арабы, за исключением маленького промежутка времени, буквально пару лет, когда Иерусалим, его отбили персы. Существуют тоже две этих мощнейших империи, которые воевали друг с другом, Иран и, в общем, и западный мир. Ничего не изменилось, в принципе. И вот они друг с другом постоянно воевали. Так персы, иранцы, тогда они на какое-то время небольшое, в 7 веке захватили Иерусалим, и евреям недолго совершенно разрешили туда войти, но потом опять их оттуда убрали. И до прихода арабов там не было евреев. А на месте храмовой горы была мусорная куча, свалка. Все нечистоты бросали туда. Евреев не пускали в Иерусалим. Евреев не пускали в Иерусалим, когда он еще был не христианский, когда он еще был языческий. Евреев не пускали в Иерусалим, когда он стал христианским. Хотя я обман. Когда он был языческим, евреев в Элию Капитолину не пускали. Поэтому единственное, куда их пускали, это на Масляничную гору, которая у нас называется Ар-Зейтим. И они могли находиться на этой Масляничной горе и могли видеть развалину того места, где когда-то находился Иерусалимский храм. Когда Элия Капитолина стала христианской, евреев стали туда пускать один раз в году, 9 ава, в день, когда были разрушены первый и второй Иерусалимские храмы. Это было целое действие, это был такой Иерусалимский карнавал, когда впускали евреев, которым раз в году разрешалось зайти в Иерусалим 9 ава. И вот они входили в Иерусалим и шли они к тому месту, где сейчас находится стена плача. И проходя по городу, то небольшое расстояние, которое они проходили, толпа улюлюкала, смеялась, бросала по ним переспелыми фруктами и яйцами. И грязью, И вот под этой грязью и под всему они приходили к этому месту и плакали. А рядом приходили местные священники и говорили о том, что евреи, что же вы плачете? Видите, как-то вот у вас все так, а у нас все, видите, мы торжествуем. Может быть, и вы будете торжествовать вместе с нами. А евреи говорили, что нет, как бы... Ведь история, она, знаете, как качель. Сейчас она внизу, а потом станет наверху. И действительно, наступил 638 год, когда появилась уже совершенно другая империя, совершенно другая страна, которая была очень новая, молодая, новая религия, которая выходит с Аравийского полуострова, огромнейший вот этот халифат и человек, которого звали Омар ибн Хаттаб. У нас Хаттаб обычно под именем Старик Хаттабыч, а Омар ибн Хаттаб это был человек, который, в принципе, и начинает те завоевания ислама, которые сделают вот эту огромную-огромную империю исламскую, исламский халифат. И вот Омар ибн Хаттаб, он приходит в Иерусалим, подходит, точнее, к Иерусалиму. И он предложил Сафронию, который был патриархом Иерусалима, о том, что, смотрите, мы этот город возьмем по-любому. Если вы хотите сдаться, лучше сдавайтесь. Ну, как бы здоровее будет. Я вам хочу сказать, что, в принципе, Омар ибн Хаттаб был человеком благородным, потому что когда туда спустя почти что 500 лет придут крестоносцы в 1999 году, а это будут варвары, они придут туда с крестом, это будут варвары, да, они даже, когда голодные были, людей варили, и весь Иерусалим перерезали, всех полностью. У меня есть один знакомый, он, опять же, это без всяких вещей, просто факт. Мой знакомый, с которым мы еще учили в школе, он как-то приехал ко мне в Израиль. Мы с ним гуляли по Иерусалиму и были около стены плача. Он говорит, я хочу пойти к храму гроба. Но он еврей, хотел туда пройти. Я говорю, я туда не пойду. Я сказал, как плюс-минус туда идти, мы можем тут потом встретиться. Он говорит, я хочу посмотреть на кресты крестоносцев, которые они выбивали на стенах. Я говорю, еще в книжках про крестоносцев читал про эти кресты. Мне очень интересно на них посмотреть. Я ему сказал, что, знаешь, наверное, на них интересно посмотреть. Когда в 1099 году крестоносцы вырезали весь Иерусалим, по свидетельству одного из очевидцев, крови было столько, что в некоторых местах Иерусалима они шли по колено в крови. И вот когда вырезали всех, даже восточных христиан вырезали, то, что сейчас называется православные, всех вырезали. И вот, а потом начали псалмы петь. Громко пели, всего сердца. И пришли к этому месту и начали выбивать эти крестики. Я говорю, эти крестики, они святые. Их выбивали маньяки. Ну, в принципе, они были маньяками. Но это уже была другая история. Так вот, когда Омар ибн Хаттаб предложил патриарху Сафронию о том, что он, в принципе, готов пойти в Иерусалим, если сдадут его христиане без боя. Он сказал, что, в принципе, без боя они его готовы сдать. И сдали без боя, но с одним условием. О том, что христиане, они останутся в Иерусалиме, будут платить арабам новую дань, будет платить какую-то дань, но останутся там жить, у них будет полная свобода вероисповедания, но только с одним условием. Уже находясь в тот момент, когда Иерусалим должен был вот-вот уже пасть, и торжество христианского Рима, точнее Восточной Римской империи Византии подходило к концу, одним из главных вот этих частей этого договора было евреев в город не пускать. Евреи не могут зайти в этот город, потому что, ну как бы их не могут, потому что они никогда сюда и не вернутся снова. Ну, во всяком случае, в том состоянии, в котором они являются сейчас. И Омар бен Хаттаб, он въезжает в Иерусалим. Въезжает в Иерусалим на верблюде, одетый в верблюжий такой плащ. Это очень скромно. Он въезжает туда как, ну, как скромный такой, не дай бог, паломник. Нет, ну как вот скромный такой человек, как обычный человек въезжает туда. Он не хотел этой помпезности. Омар бен Хаттаб, в отличие от крестоносцев, был интеллигентнейшим человеком. Когда к нему подошли его воины арабские, они говорят: халиф, ты великий, ты покорил уже там полмира, ты должен сесть на коня и одеть красивую одежду. Он сказал: нет, я въеду в верблюде и в обычной одежде я въеду в Иерусалим. И вот Омар ибн Хаттаб, он въезжает в Иерусалим. Когда он въехал в Иерусалим, тогда Иерусалим для арабов, он не имел никакого значения. Это очень важно сейчас подчеркнуть. Очень важно подчеркнуть. Он пока еще не имел значения. Через какое-то время он будет иметь значение. Пока не имел никакого значения. Омар ибн Хаттаб знал, что тут находился храм Сулеймана ибн Дауда. Соломона Шломо бен Давида, Соломон Давидыча. Храм Сулеймана ибн Дауда находился в этом месте. А Сулейман, Соломон, он как бы почитаем мусульманами очень-очень сильно. То есть известный царь, который описан во всех мусульманских источниках и так дальше. Так вот, среди войск, которые вошли в покоренный Иерусалим, был человек, которого звали Кааб аль-Ахбар. Ахбар, это интересно, знаете, вещь такая, хабр на арабском, это то же самое, что на иврите хавер, друг. Поэтому Кааб аль-Ахбар, Ахбар, друг. Кааб аль-Ахбар был евреем, который жил на Аравийском полуострове, принял ислам. И вот он был как бы одним из тех воинов, которые вместе с Омаром ибн Хаттабом вошли в Иерусалим. И для Омара ибн Хаттаба он был, скажем так, специалистом по всем еврейским делам. Кааб аль-Ахбар, еще будучи, когда он еще был евреем, он тоже никогда в Иерусалим не входил, потому что тогда, опять же, в Иерусалим никого не пускали. Плюс он с Аравийского полуострова. И Омар ибн Хаттаб говорит ему: слушай, нам бы тут надо было мечеть какую-то построить, молельный дом. Где, кстати, находилось то место, где был храм Сулеймана ибн Дауда? И тогда Кааб аль-Ахбар показал ему на мусорную кучу. На кучу мусора, которая наполняла весь город смрадом, потому что туда выбрасывали все нечистоты, которые только были. И Омар ибн Хаттаб спросил: это мусорная куча была местом, где находился когда-то храм Сулеймана? И Кааб аль-Ахбар сказал: да, на это место оно и есть. И тогда Омар ибн Хаттаб приказал убрать весь мусор, который был на этой горе. Еще раз говорю, он был человеком интеллигентным, в отличие от византийцев, которые там жили. Все-таки, если сейчас бы был бы, он, наверное, включил бы в объекты, охраняемые ЮНЕСКО, эту вот вещь. И он приказал разобрать абсолютно весь мусор, который был, и поручил это делать евреям. Кстати, тут будет отдельный вопрос, как евреи туда заходили, там собирали. Непонятно, это отдельный вопрос. И евреи, которых он пустил в Иерусалим для того, чтобы они разобрали этот мусор, и они его разбирали, на протяжении нескольких столетий мы слышим про этих евреев, потому что в благодарность за то, что эти евреи разобрали от мусора храмовую гору, он приказал, чтобы они и их потомки там чуть ли не до конца времен никогда не платили налоги. Так мы знаем, там спустя почти что 10 лет мы видим в Иерусалиме людей, которые являются потомками тех людей, которые очищали храмовую гору и которые не платят налоги. И вот он спрашивает Тамара ибн Хаттаб у Кааба аль-Ахбара, этого еврея, не выкрест, а который мусульманином стал. И он говорит: слушай, нам бы тут мечеть надо построить. Как считаешь, где ее построить? И опять же, видите, все от евреев. Ну, все от евреев. И Кааб аль-Ахбар говорит: слушайте, лучше всего, конечно, мечеть построить на Храмовой горе. Там, где когда-то находился храм Соломона. Он говорит: отлично, а где ты его считаешь надо построить? Он говорит: знаете, надо ее построить, если так объяснить. Вот мечеть Аль-Акса, мы сейчас поговорим о том, что находится на Храмовой горе. Ну, раз начали говорить, давайте я скажу два слова, потом будем говорить подробно. В середине Храмовой горы с желтым этим куполом, кстати, желтый купол не так давно, это позолота на нем находится, это вещь, которая называется Кубат аль-Сахра, то есть купол над скалой. Это не мечеть. Я потом объясню, что это такое. А вот справа от нее находится действительно серым куполом действительно мечеть. И эта мечеть называется мечеть Аль-Акса, которую так все яростно пытаются защищать. Мечеть Аль-Акса. Так вот, если мечеть Аль-Акса, она находится как бы с юга, так Кааб аль-Ахбар предложил построить ее с другой стороны Храмовой горы, то есть с севера. И тогда Омар ибн Хаттаб спросил, почему именно там. И он сказал, что великий халиф, мы сможем совместить две киблы. Вот видите, уже был мусульманином, а мозги-то еврейские оставались. Говорит, сместим, говорит, две киблы. Киблу Моше и киблу Мухаммеда. Я сейчас объясню, что имеется в виду. И Омар тогда говорит не о скале, а о Каабе, было нам заповедано. И сказал, постройте ее здесь. То есть не с северной, а с южной стороны. И там она до сих пор находится. О какой кибле говорит Кааб аль-Ахбар? Кибла – это то же самое, что на иврите кивун – направление. Дело в том, что на протяжении 16 лет, я не хочу, опять же, входить в эту тематику, но факт остается фактом, когда пророк Мухаммед, он бежал из Мекки в Медину. Медина, сейчас на современном иврите, Медина – это государство. На арабском Медина – это город. Город просто. На иврите Ир, а у них Медина. Город. Медина это был, в те времена это был, в принципе, еврейский Житомир. Я не шучу просто. Медина это был еврейский город. Ну, как бы большая часть населения, люди, которые там были, это были евреи. Ну, то есть, как бы это был полностью еврейский город. Ну, как, опять же, Бердичев того времени. И Мухаммед туда пришел, в Медину. И на протяжении 16 лет Мухаммед говорил о том, что нужно молиться в сторону Иерусалима. То есть пока еще в Иерусалиме нет никакой святости. То есть как бы святость, она там Кааба, в Мекке. Но молиться в сторону Иерусалима. 16 месяцев молился в сторону Иерусалима. Потом, когда евреи его не принимают как пророка, он очень рассердился и сказал, что раз так, все, значит, забудьте про Иерусалим. Значит, не будем молиться не в сторону Иерусалима, а в сторону Мекки, в сторону Каабы. Так что говорит Кааб аль-Ахбар, когда у него спрашивает Омар ибн Хаттаб, где построен мечеть? Он говорит, давайте его построим с севера. И мы, говорит, тогда смешаем две киблы, два направления. Евреи молятся в направлении чего? Евреи молятся в направлении храма. А если поставить мечеть с севера, то ты будешь лицом молиться и в сторону храма, и в сторону Мекки. И он говорит, мы как бы две киблы совместим. Он говорит, нет, так как бы не пойдет. Мы будем только одну киблу иметь, в сторону Мекки. И ставят мечеть Аль-Ахса на том месте, где она находится. Поэтому мусульмане, когда они молятся в сторону Мекки, но спиной к Иерусалимскому храму. Опять же, видите, евреи. Кааб аль-Ахбар. Но еще пока Храмовая гора для мусульман пока еще не имеет никакого сакрального значения. А как же получилось эта вот сакральность? Для христиан имела место мусорной свалки. Ну, как бы они понимали о том, что когда-то там был храм, но его уже не будет, а будет, когда придет Иисус, и он его вновь отстроит. А пока там должна быть мусорная свалка. Потому что евреи туда никогда не вернутся. Кстати, Ватикан, вы знаете, ведь он же не признал изначально, он только де-факто признал Израиль, де-юре не признал. Может быть, только сейчас, спустя какое-то огромное количество лет признал. Невозможно было признать, потому что теологически евреи туда не должны были просто вернуться. А когда они туда вернулись, это уже как бы была большая проблема теологическая, их возвращение туда. Но это совершенно другой уже разговор будет. Так вот, опять же, возвращаемся к новым завоевателям этого города, которые по отношению к византийцам, которые там были действительно интеллигентные люди. Потому что византийцы там, я не знаю, там первые христиане там Александрийскую библиотеку там сожгли, там Александрийский маяк там грохнули. Ну, в общем, такие были люди малоинтеллигентные, скажем так. А эти, кстати, интеллигентные были. Потом как-то поменялось местами. Очень интеллигентные были люди. Так вот, отношение ислама к этому месту. Ну, нужно сразу сказать, что в Коране Иерусалим не упоминается ни единого раза. Ну, это, ну, как бы факт есть фактом. То есть в священной книге мусульман о Иерусалиме не говорится абсолютно ничего. Говорится об Иерусалиме в хадисах. Хадисы – это такие, ну, как бы это сказать, такая, как у нас называется, годическая литература. То есть хадисы – это более поздние устные предания о жизни пророка Мухаммеда, которые передавались из поколения в поколение, и которые многие потом записывали спустя там десятилетия, а некоторые столетия после смерти Мухаммеда. То есть в самом первоисточнике ислама в Коране об этом месте не говорится ничего. В хадисах более поздних, которые уже были, опять же, записаны спустя там десятилетия после смерти Мухаммеда, действительно Иерусалим начинает упоминаться. И мы сейчас с вами постараемся понять, почему. Все основано на фразе, которая написана в 17-й суре, первой стихе Корана, где написано: «Хвала тому, кто перенес ночью своего раба из мечети неприкосновенной». Мечеть неприкосновенная – это Кааба, это священное место мусульман, которое находится в Мекке, в мечеть отдаленную, то есть дальнюю. Дальняя мечеть на арабском языке называется Аль-Акса. Аль-Акса – это дальняя мечеть. И говорится: хвала тому, кто перенес ночью своего раба из мечети неприкосновенной, то есть от Каабы, в некую дальнюю мечеть, Аль-Аксу. Ну, первые комментаторы Корана, они пытались определить, а где же была эта дальняя мечеть, Аль-Акса, в которую был перенесен пророк Мухаммед. Ну, как бы Иерусалим там не был, понятно. Версии были совершенно разные. Некоторые считали, что она находится где-то на Аравийском полуострове. Ну, как бы, если он переносится с одного места в другое, то, скорее всего, он там и находится, на Аравийском полуострове. Некоторые считали, что Аль-Акса – это вообще не место на земле. Точно так же, как и земной Иерусалим, и небесный Иерусалим, точно так же есть земная Кааба в Мекке и некая небесная Кааба в Мекке. И вот эта небесная Кааба, она и называется отдаленная мечеть, Аль-Акса. То есть пророк был около неприкосновенной мечети, которая на земле, Кааба, этот камень, и принца была вот высшие миры, в мечеть, которая называется Аль-Акса. Шииты, это сейчас иранцы, кстати, они вообще говорили, первые, сейчас так не говорят, но первые шиитские учителя, они вообще говорили, что Аль-Акса находится в городе Куфа, который находится на территории современного Ирака. То есть, опять же, пока никаких Иерусалимов и не всплывает. Но тут появляется в более поздние годы, опять же, ну не в смысле более-более поздние, в смысле там, спустя 100 лет, но спустя лет это 40, 50, а может и 60 после смерти Мухаммеда. И начинает появляться вот этот хадис, вот это вот легендарное описание, которое описывает мирадж. Мирадж – это вот вознесение пророка Мухаммеда, который, кстати, в Коране там об этом не написано. А вот в хадисе там написано об этом более подробно. Так вот, в хадисе дается объяснение, что был принесен пророк Мухаммед из неприкосновенной мечети, которая называется, которая находится в Мекке, это камень Кааба, был он принесен в отдаленную мечеть, которая называется Аль-Акса. Отдаленная мечеть находится где? Она находится на том месте, где находился храм Сулеймана ибн Дауда. И кто его перенес на это место? Перенес архангел Джабриил, то есть у нас то, что называется ангел Габриэль. Перенес туда Мухаммеда. Причем как перенес? Перенес его на таком необыкновенном крылатой коне, который называется Аль-Бурак. И вот в этом ночном видении, когда пророк Джибриил, он переносит пророка Мухаммеда на крылатом коне Аль-Бурак, вот в то место, где когда-то находился храм Сулеймана ибн Дауда. И еще более поздний хадис, скажет о том, что пророк Мухаммед должен был коня куда-то привязать, чтобы он не улетел. И он его привязал к западной стене. Поэтому арабы до сих пор и называют западную стену Аль-Бурак. Аль-Бурак, то есть в честь коня, которому Мухаммед привязал своего крылатого коня Аль-Бурака. Он вошел на территорию храмовой горы, подошел к тому месту, где находится Эвен Аштия, вот этот самый краеугольный камень, с которого начинается строительство всей вселенной. И на этом самом камне во времена первого храма и во времена второго храма находился ковчег Завета. Во времена второго храма ковчег Завета там не находилось, но там находилось место, которое называлось Кодыш а-Кадашим, святая святых, куда первосвященник мог зайти только один раз в году, и он видел там пустоту и только этот камень. Во время первого храма, опять же, там стоял ковчег. Во время второго храма там был просто камень. И вот, говорит хадис, о том, что пророк Мухаммед встал на этот камень, оттолкнулся и поднялся в небо. И вот тут и появляется, спустя много лет после смерти Мухаммеда, о том, что дальняя мечеть, куда приходит Мухаммед, это Аль-Акса, это и есть никакая не Куфа в Ираке, никакой город в Саудовской Аравии, это именно Иерусалим. Вопрос возникает, а почему? Ну, как бы, опять же, понятно, что верующие мусульмане, они скажут, что как бы, ну, вот, хадис написано. Но еще раз, я не хочу никого сейчас в данном случае обижать, всех очень уважаем, но просто факт остается фактом. Почему это происходит? Дело в том, что в 680 году становится халифом, первый халиф династии Омейядов. Его звали Муавин. Ну, в общем, может, не запоминайте это имя, Муавин. И вот этот самый Муавин, который был первым халифом этой самой династии Омейядов, он правил какое-то время, потом в 680 году он умирает. А после его смерти, ну, как бы начинается, как обычно, после смерти халифа, начинается идти борьба за власть. И один из людей, который провозгласился следующим халифом, был человек, которого звали Абдалла ибн аль-Зубайр. И вот это ибн аль-Зубайр, он провозгласился халифом в Мекке. И сказал, что, я халиф, я, в общем, правлю в Мекке. А Омейяд, это династия Омейядов, человек, которого звали Абдул-Аль-Малик, он провозгласился халифом в Дамаске и сказал, что я настоящий халиф. То есть получилось как бы двух халифий. То есть такого быть не может. В католицизме потом будет, когда будет много пап. А тут был какой-то период времени, 5 лет он был. Этот период, когда существовало два халифа. То есть один халиф Абдалла ибн аль-Зубайр был в Мекке, а второй в Дамаске, Абдаль аль-Малик. И тут произошло, ну тоже когда-то уже произошло давно, во времена Соломона, после смерти Шломо, что произошло? Опять же, мы скачем через тысячелетия, но как бы просто же говорим, давайте все расскажем. Когда умер царь Шломо, вместо него становится следующий еврейский царь, внук царя Давида, царь, которого звали Рахавам. И был другой человек, которого... Я не хочу все эти вот вещи рассказывать, его звали Яровам, и он там начал какие-то выдвигать требования. Тот, значит, не согласился, и в результате единое израильское царство раскололось на два. То есть одно называлось Иудеей со столицей в Иерусалиме, а второе называлось Израиль. И в Иудее очутилось, как бы, там, можно сказать, 2,5-3 колена. Колено Иуда, колено Бениамина и Левиты. А в израильском царстве все остальные 10 колен. Это длинная история про Рехавама, Яровама. Не буду сейчас все это рассказывать. Но когда они разъединились, два эти государства, наступил первый праздник, там, Песах. И паломники решили идти в Иерусалим. А Яровам их не мог пустить в Иерусалим, потому что в Иерусалиме находилось уже вражеское царство. Рехавама. Они хотят идти в Иерусалим. Ну как, там же это же паломничество. Они хотят идти туда. И Яровам понимает о том, что как бы это все плохо закончится, потому что они придут в Иерусалим. А в Иерусалиме сидит тот царь, который является потомком царя Давида, сыном царя Шломо. Там находится Иерусалимский храм. И они скажут, что это тогда наш царь Народной Израильской Республики Яровам. Кто он тогда такой? И, в общем, все закончится очень плохо. Поэтому что делает Яровам? Яровам решает, чтобы евреи туда не ходили. Сюда не ходи. Он решает на территории Израиля построить 2 центра, куда будут приходить евреи вместо Иерусалимского храма. И вот начинаются те беды, которые будут начинаться. Но это было очень давно. Так вот, а тут происходит, ну, плюс-минус та же самая ситуация. В Дамаске сидит Абдалла ибн аль-Зубайр. И люди хотят идти в паломничество, в Мекку. А в основном большая часть империи, они как бы подчинены Абдель-эль-Малику, который находится в Дамаске. И этот Аль-Зубайр их пускает в Мекку. Ну, только с одним условием. Он говорит, я вас пускаю в Мекку, только если перед тем, как вы идете в Мекку, вы дадите клятву верности мне, а не вашему халифу-самозванцу, который сидит в Дамаске. И тогда Абдель-Аль-Малик, он понимает, что это тоже закончится скандалом. Ну, то есть, как бы все разойдутся и уйдут к его врагу. Но он же не может сказать, чтобы не ходить в Мекку и в Медину. Это два как бы, главных мусульманских центра, которые были. И тогда он понимает о том, что нужно сделать что-то, чтобы люди не ходили там, а ходили то, что хоть поблизости. А что сделать? Надо найти место, где была Аль-Акса, дальняя мечеть. И вот тут и появляется вот эта вот Аль-Акса. А где она была? Понятно, она была там, где был храм Сулеймана ибн Дауда. Она была вот в этом самом месте. И тогда Абдель-Аль-Малик решает построить на этом самом камне. Они знали, кстати, где находился этот камень. Его уже нашли, убрав тот мусор, многочисленный мусор, который там находился. Нашли этот камень, краеугольный камень, который был в Кодеше Кадашим, который был в Святая Святых. И с этого камня, как говорит хадис, пророк Мухаммед, он поднимается на небо. он решает, что вокруг него нужно сделать совершенно такое величественное здание, очень красивое, которое будет центром, третьим центром поклонения всех мусульман. То есть есть Мекка, есть Медина, а есть наша рядом. Легче туда же ходить, чем идти во вражеские тогда Медину. И так и получается Купат аль-Сахра. Купат, она имеет такое слово, как и еврейское слово кипа. Это купол. Аль-Сахра – это скала над скалой. Купол над скалой. Купол над этим камнем. На самом деле Купат аль-Сахра, вот это здание с золотым куполом, она не является мечетью. Она является как бы неким мемориалом, который покрывает этот самый необычный камень. А этот необычный камень интересный. Один находится пещера. Но я не буду сейчас об этом рассказывать, потому что мы уйдем в какие-то большие дебри. Но в 691 году, как бы там ни было, наш халиф Абль-Аль-Малик, он и строит эту Купат Аль-Сахра, которая остается на данный момент, наверное, самой древней мусульманской постройкой, которая сохранилась. Величественная, это необыкновенная красоты здания. И вот тогда и появляется вот эта вот новая идея о том, что дальняя мечеть, вот она находится именно здесь. Но на месте, на той же самой Храмовой горе, стояла маленькая деревянная мечеть, которую еще воздвиг Амар, когда он завоевал Иерусалим в 638 году. И уже следующий халиф, который звали Эль-Валид, который был сыном Абд-Малика, решил на этом месте, где находилась деревянная мечеть, которую построил Амар, который же опять сказал, еврей построить ему там, он решил и построить вот эту величественную мечеть, которую назвал Аль-Акса. Это вот эта вот мечеть, которую мы видим с правой стороны, с таким серым куполом. Кстати, я хочу сразу же сказать, что если мы говорим про куполом на скале, с этим золотым куполом, он такой же, как и был в 690 году, когда его построили. Опять же, одна из самых, или 691 год, одна из самых древних вообще построек, которая была вообще в мусульманской культуре, очень богатой мусульманской культуре, которая сохранилась. А вот Аль-Аксу, которую строит Аль-Валид в начале 8 века, в середине 8 века была разрушена полностью, практически полностью, потому что в Иерусалиме было очень сильное землетрясение. Нам кажется, что Израиль находится вне всяких этих неустойчивых сейсмических зон. Еще какие устойчивые сейсмические зоны там находятся? Страшное, страшное дело. Землетрясения там были очень часто. И вместо вот этой полуразрушенной Аль-Аксы в 705 году уже была построена та самая мечеть, которую мы, в принципе, можем лицезреть и сегодня. Но тут еще одна вещь. То есть мы видим, как Иерусалим и Храмовая гора входят в мусульманскую культуру. Но даже сами названия, как мусульмане называют Иерусалим сейчас, они тоже многое раскрывают. Ведь у Хамаса, это ничего, зачем у Хамаса, рядом соседи в палестинской автономии, там же говорится о том, что евреев никогда не было. И какое-то маленькое присутствие тут было. А на Храмовой горе их вообще никогда нет. Вообще никогда. Там всегда только были мусульманские постройки. Вообще никаких ни храмов, ничего не было. Но тут-то, понимаете, на неких товарищах шапки-то горят, потому что сами-то названия о чем говорят. Первоначально Иерусалим, вот первые мусульманские завоеватели, которые туда вошли в 638 году, они назвали его Илия. Илия, понятно, откуда происходит, от слова Элия. Элия Капитолина, так он назывался. Так его называли римляне. Элия Капитолина, Элия стал Илия. Но в первые века существования ислама Иерусалим не назывался уже Илия. Он назывался Мадинат Байт Аль-Магдис. Мадинат Байт Аль-Магдис. Ну, тут уже даже любой ребенок поймет. Мадинат, Мадина, в данном случае на иврите, как мы сказали, Медина – это страна, на арабском Медина – это город, а Байт Аль-Магдис, ну, что такое Байт Аль-Магдис? Мы знаем, что у арабов и у евреев, у арабов вместо ивритского ша есть «с», поэтому евреи, израильтяне говорят «шук», а арабы говорят «сук». Поэтому «магдис» – это и есть «магдиш», а «магдиш» – это и есть «мигдаш». «Байт аль-магдис» – «бейт амигдаш». То есть «мадинат» – «байт аль-магдис» – одно из священных названий в Иерусалиме. «Город бейт амигдаша». Интересно. Но потом начали именовать этот город в слово «Аль-Кудс». И поэтому сейчас, как вы знаете, Хамас вот борется за «Аль-Кудс» и все. Что «Кудс»? Ну, как мы сказали, «С» очень часто меняется на «Ша». Поэтому там, где «Кудс», там читай «Кудш». А «Кудш» – это то же самое, что «Кодыш». Они называли этот город «Мадинат Аль-Кудс», что является полным переводом слова «Ир-Акодыш». «Ир-Акодыш» – священный город. Так, как этот город называли всегда евреи. «Ир-Акодыш». Так вот, «Ир-Акодыш» – «Мадинат Аль-Кудс», сокращенно «Кудс». Поэтому «Кудс» – это «Кодыш». Поэтому даже в самих названиях видно о том, что евреев там никогда не было, поэтому «Мадинат Байт Аль-Магдис», непонятно, что такое «Байт Аль-Магдис», если там евреев не было. И что такое «Мадинат Аль-Кудс» и «Ракодыш»? Ну, наверное, «Кодыш» уже сменил свое название. Так вот и получается, что на Храмовой горе с конца уже 7 века начинает находиться третий по значимости, мы поняли, как он там находится, третий по значимости место для мусульман. Мусульмане находятся в земле Израиля до 1099 года. В 1099 году туда приходят крестоносцы, эти самые благородные люди, которых там всех перерезали, включая и греческих христиан, то есть православных, всех перерезали. И вот они заходят туда, и изначально на Храмовой горе Балдуин, король Балдуин делает свою как бы резиденцию, потом резиденция короля становится там, где сейчас находится Мигдаль Давид, то есть около Ямских ворот, а на Храмовой горе поселились тамплиеры. Тамплиеры, все их там знают, рыцари-тамплиеры, поэтому главной церковью рыцарей тамплиеров становится купата Цахра, вот этот золотой купол, они его называют храм Господа, а в мечети Алякса они устраивают монастырь. Поэтому там был монастырь, и там, в общем, была как бы церковь, и там были тамплиеры. Ну, о тамплиерах, опять же, можно рассказывать много и всяких разных интересных вещей. Ну, потом с Храмовой горы выбивают христиан, опять туда приходят мусульмане. И, как мы говорили, в 1291 году до 1516 года всем этим местом руководят мамлюки. И тут происходит очень интересная вещь, потому что в этот период о Стене Плача практически нет никаких известий. И, скорее всего, связано, опять же, это было с тем, что евреи продолжали приходить. Евреи, опять же, всегда приходили к этому месту. Для мусульман это место не значило ничего. В 19-20 веке там рядом просто находился большой арабский квартал, который назывался Муграби. И он прямо находился около Стены Плача. Обычно местные жители там нужду справляли около Стены Плача. Ну, как бы, когда далеко до туалета, поэтому там справляли нужду, и евреи каждое утро приходили, эту нужду оттуда убирали. Поэтому видно о том, что у мусульман это место было очень священное, поэтому там нужду, в принципе, исправляли. Так вот, при мамлюках, вот с 1291 по 1516 год, когда они, в принципе, построили эту Венецию Иерусалимскую, эти всякие эти вот большие эти сооружения подземные они построили, арки, на которых они дома там потом поставили. Опять, видимо, Стена Плача постепенно начинает уходить под слои грязи. Евреям жилось в Иерусалиме очень-очень сложно. И мы видим, что, видимо, опять она становится такой грязевой точкой, куда по древней традиции христиане продолжают выбрасывать весь мусор. Евреи, видно, убирают, они бросают, но мамлюкам было тогда плевать. Потом уже, если Арафат будет говорить, да дайте нам стену плача, потому что это наше священное место. Там был конь Аль-Бурак привязан к этому месту. Ну и, в принципе, сама как бы стена плача, она опять приобретает статус, мы ее уже видим многократно в различных источниках, уже при Сулеймане Великолепном. Сулейман Великолепный, это уже Турция. Говорят, что в 1540 году Сулейман Великолепный посетил Иерусалим. Он увидел, или ему пожаловались евреи, в каком ужасном состоянии находится стена плача, западная стена, и он сказал разобрать весь мусор, который там был. И вот тогда Сулейман Великолепный, в принципе, и дает евреям тот статус-кво, который у них находился, в принципе, до 1967 года. Поэтому статус-кво было сказано о том, что евреи имеют право пользоваться небольшим участком этой стены, а он действительно на земле был небольшим, потому что все было уже застроено, и там было просто горы мусора, 28 метров. То есть, чтобы сейчас было понятно, сейчас длина площади, где вот молятся люди, 57 метров, а там было 28 метров. И ширина его была 3 метра 60 сантиметров. То есть 3 метра 60 сантиметров, и дальше уже плюс-минус в эту в это время начинает строить выход из Северной Африки арабы, который называется Магриб, на арабском это называется Муграб, начинает строить вот этот квартал, который там находился, который назывался Муграби. Поэтому от домов, в которых жили мусульмане, до стены плача было 3,5 метра. И вот эта вот площадь 28 метров и 3,6 метров, сантиметров, на которых могли молиться евреи, это то, что Сулейман Великолепно дает евреям в качестве молитвы. Но плюс-минус уже в те времена, и потом из этого будет огромное количество разных скандалов, и всего евреям запрещается там делать любые изменения. То есть евреям запрещалось там, к примеру, ставить стулья. Евреям запрещалось там ставить шкафы, в которых можно было там книги читать. Евреям запрещалось даже ставить туда Арона Кодыш, куда Тору можно просто вставить, поэтому Торы туда приносили. То есть евреям даже запрещалось делать мехицу, вот это разделение, чтобы разделить молящихся мужчин и женщин. То есть Сулейман ибн Дауд дал евреям эту территорию, они могут туда приходить молиться, вот 28 метров, 3 метра ширины до ближайших домов, и запрещалось что-либо там делать. Вот евреи туда приходили, молились на протяжении веков. Тут можно, опять же, огромное количество всего рассказывать, потому что время у нас проходит, скоро прозвенятся часы, и карета превратится в тыкву, поэтому нам нужно уже как бы где-то закругляться, поэтому пропускаю целые пласты истории, пропускаю историю, которую многие связывают с Рав Хаим Йосеф Давидом Азулаем или с Рав Хаим Аттаром Мордехаем Кадош, который считается был первым человеком, во всяком случае легендарным, который сказал вот этот бычий вкладывать записки в стену плача. Это, в общем, как бы длинная-длинная история. В 19 веке евреи пытались несколько раз выкупить стену плача. Потому что условия были ужасные. Но опять же, там был этот район Муграби. Там было огромное количество домов. Пока еще не кричали там «Бей жидов, спасай, значит, Палестину». Но как бы отношения были самые-самые такие кошмарные. Евреям часто и плевали в них, и бросали в них, и грязь там, и помои на них выливали. Ведь дома-то выходили, в принципе, 3 метра было от окон до стены плача. И горшки выливали, все что угодно. Евреи приходили рано утром, собирали все эти вещи, которые туда бросали. Опять же, потому что место очень святое было для жителей этого района Муграби. Было несколько попыток. Первый, это был Мозес Монтифьори, он хотел выкупить вообще стену плача, предлагал большую сумму с тем, чтобы можно было евреям нормально там молиться. Вакф, который владел этой территорией, он отказался, и этот не произошел. Тогда Мозес Монтифьори предложил за большие деньги, чтобы хотя бы для стариков можно было поставить скамейки, на которых можно было бы сидеть. Вакф сказал, что тоже нет, потому что есть статус-кво о том, что евреи тут молятся, но, опять же, им запрещается что-либо там ставить. Но так как Мозес Монтифьори был богатым человеком, он взял каких-то два мраморных камня, таких больших, и сказал, можно хотя бы недалеко мраморные эти камни, даже на скамейки не похожи, просто красивый мрамор, но старики будут приходить и могут там посидеть. Ну, и за большие деньги они сказали, хорошо, камни ставь. Говорят, что через 2 недели эти камни, то, что называется, свистнули местные жители. И, видно, потом на облицовку домов пустили. Вторым человеком, который хотел выкупить всю эту красоту, это был Эдмунд Ротшильд. Он в конце 19 века хотел это купить у Вакфа, предложил гигантскую сумму, предложил 1 миллион франков, причем сделал такое предложение, от которого, казалось бы, отказаться было невозможно. Там же находился этот район Муграби, а это та территория, где вот сейчас площадь около стены плача. И он сказал так, что он дает каждому жителю этих вот халуп, которые там были, 20 тысяч франков. Это было ровно в 10 раз больше, чем стоило их дома, и то даже больше, чем в 10 раз. И он говорит, что каждому дают, значит, 20 тысяч франков. И еще, кроме этих 20 тысяч франков, он готов им еще помочь построить новые дома. То есть они могут из таких вот хрущевок перейти в такие дома, что вообще просто даже там никому не снилось. И многие заинтересовались, и дают 1 миллион франков. В те времена это были гигантские совершенно деньги, совершенно необыкновенные. Но Эдмунд Ротшильд был человеком очень-очень таким практичным. Он сразу поручает главному архитектору Иерусалима, это был Конрад Шик, он строил огромное количество, немецкий архитектор, огромное количество домов в Иерусалиме. И он сразу же предложил Конраду Шику сделать на месте, которое около стены плача, сделать какую-то типа как парка, чтобы там относительно свободно было, потому что были дома. И Конрад Шик сказал, что нужно разрушить 37 домов, которые находились в этом районе Муграби. И вот в это самое время и Ротшильд говорит, что он за каждый готов платить 20 тысяч долларов. Но, опять же, ничего не получилось. Ничего не получилось. Следующая попытка была уже в 1911 году. Казалось, что все, уже практически все было подписано. Был такой итальянский очень известный еврей, раввин, о нем много можно рассказывать, рав Давид Цви Шнурсон. Не Шнеурсон, он был Шнеурсоном, из Италии он был, итальянское гражданство было, но это отдельная история. И он решил, он договорился с главой Вакфа, которого звали Абу Мазин, он договорился, что за какие-то гигантские совершенно деньги он выкупает стену плача и выкупает еще мусорные ворота, которые находятся рядом. И уже практически все было подписано, но тут наступает турко-итальянская война, и рав Давид Цви Шнеурсон, который был, опять же, имел итальянское гражданство, его выселяют из страны. Потом она закончилась, война, и он возвращается обратно. В тот момент, когда он вернулся обратно, глава англо-палестинского банка, фамилия этого товарища была Левонтин, Левонтин был человек уже совершенно светский. И он был очень богатый, то есть он был глава англо-палестинского банка. Он в тот момент, когда этого Шнеурсона не было в Иерусалиме, а так как переговоры шли, он договорился опять же с главой этого Вакфа, что еще за большие деньги он готов выкупить всю эту площадь и построить там, как он сказал, религиозно-культурный центр. Я не уверен, что там красные флаги были бы или еще что-то, но так как человек был совершенно нерелигиозный, непонятно, что бы он там сделал. Но Левонтину тоже ничего не удалось, потому что в этот момент наступила Первая мировая война 1914 года, и, в общем, это дело все не выкупили. Потом туда пришли англичане, и в Палестине, Эрец-Исраэль, она становится как бы под протекторатом Великобритании. Ну и начинается со стены плача, в принципе, начинается погромы 1929 года, когда Амин Хусейни, Хаджи Амин Хусейни, главный муфти Иерусалима, тот, который потом будет считаться нацистским преступником, потому что он поедет в Берлин и будет создавать фашистские батальоны, арабские фашистские батальоны, он обожал Гитлера, Гитлер для него был национальным героем. Так вот, Хусейни, этот муфти Иерусалима, который, из-за которого возникает погром 1929 года, вот тут как раз и появляются первый раз те же самые лозунги, которые мы услышали буквально совсем недавно. «Идбах аль яуд», то есть «бей евреев», надо убить еврея. Почему? Потому что евреи хотят захватить Аляксу, мечеть. И сколько иерусалимские раввины не говорили о том, что никто Аляксу захватывать и не думает, но как бы фанатики, они появляются именно тогда. Вот эти вот лозунги, евреи пытаются захватить мечеть, нужно значит, спасать святыни ислама, тогда и появляется арабский национализм. Ну и, в принципе, 9 ава 1929 года, когда евреи молились около стены плача, начинается этот самый погром, когда пришли и сбили евреев палками, книги, которые там были, там сожгли. Ну и, в общем, в принципе, 22 августа, в принципе, с этого места тоже начинается там погром, тоже пришли представители молодежного, такого правого молодежного нерелигиозного движения Бейтар, защищать молящихся, была драка с арабами. Ну, в общем, все, в принципе, плюс-минус. Все закончилось погромом. Страшным погром 1929 года. Ну, зачем далеко идти? У нас сейчас эти погромы и в Лоди были, и в других городах. Как бы все эти вещи мы видели. Но как бы вся эта история, она и закончилась, наверное, в 1967 году, когда в результате шестидневной войны десантники под командованием Моти Гура, они входят в старый город, я не буду сейчас все это рассказывать, он принадлежал тогда Иордании с 48 по 67 год, евреев не пускали туда, весь еврейский квартал был уничтожен иорданцами полностью, поэтому когда вы заходите в еврейский квартал, вы видите его новый. То есть арабский, христианский, армянский квартал, он древний, а в еврейском все новое. Почему? Потому что после 48 года, когда иорданцы изгнали евреев, разрушили все до основания. Буквально несколько там домов только там каких-то осталось. Поэтому это длинная история, как десантники Моти Гура, они ворвались в Иерусалим через львиные ворота, они не знали, где находится Котель. Встретили какого-то перепуганного араба, арабского дедушку, начали кричать, спрашивать у него, где еврейская стена, и он им показал эту еврейскую стену. И вот эти десантники, они и подошли к стене плача впервые за 2000 лет, со 135 года снова стена плача, она была в руках евреев. Спустя 2000 лет. Это было необычное событие. И поэтому вот большинство десантников, которые были совершенно секулярные люди, ну совершенно секулярные, даже можно сказать антирелигиозные люди, придя туда, они начали плакать. Это была неописуемая такая вот вещь. И тогда раввин армии, человек, который такой неоднозначный, но безусловно необычный такой человек, которого звали Рав Шлома Горин, у него был с собой шафар. А на протяжении всех этих веков евреям запрещалось там дуть шафар, потому что шафар это было нарушение статус-кво. Запрещалось туда вносить там стулья, запрещалось туда вносить там столы какие-то, шкафы. И в шафар запрещалось дуть. И впервые за все это время, за 2000 лет Шлома Горин начал дуть в шафар. Там. И это была необычная такая вещь, там май 67-го года, и туда сразу начали многие приходить, и глава генерального штаба Ицхак Рабин, и министр обороны Моше Даян, они все туда пришли, и наступило уже время Минхи. И тут произошел уже первый чисто еврейский конфликт, потому что Стена плача, тук-тук, уже спустя 2000 лет вернулся евреям, и опять еврейский конфликт. Еврей, один еврей, две синагоги. Шлом Горин, когда начиналась Минха, сказал, что Минху должен вести человек, который был один из десантников. Потом он стал раввином таким национальным, Штиглиц, по-моему, его фамилия была, может, я ошибаюсь. И он ему сказал о том, чтобы он вел молитву Минха. И вот он ведет молитву Минха. И тут он, ну как обычно в тот день, он должен читать молитву Таханун, которая такая печальная молитва, которая читается всегда во время молитвы Минха. И Шлома Горин говорит, нет, ты не должен сейчас читать Таханун, сейчас надо вообще читать Алель. Это радостную молитву, которую евреи читают только на праздник. Он сказал, извините, Рав Шлома, я не буду читать Таханун, потому что погибли некоторые наши мои друзья сегодня, и поэтому Алель я читать не буду. И два раввина стояли, но он еще не был тогда раввином, Шлома Горин, был раввином, и читали разные тексты. Этот Штиглиц, он читал Таханун, а Шлома Горин, он читал Алель. В общем, интересные такие были вещи. Ну и тут как бы мы подходим, наверное, к самому такому ну, приятному, или, если сказать, наверное, самому такому счастливому концу. Ведь каждая история должна иметь счастливый конец. И вот 67-й год, стена плача, спустя практически 2000 лет, та самая стена и та самая храмовая гора, о которой евреи мечтали, молились на протяжении всех этих 2000 лет гнания, она опять возвращается в руки их настоящих владельцев. И Тедди Колик, глава тогда Иерусалима, мэр Иерусалима, человек опять совершенно нерелигиозный, но что-то в те времена, понимаете, даже у самых нерелигиозных людей они понимали, что они живут в каком-то сюрреалистическом, метафизическом мире, потому что мир, в котором они жили в 67-м году, это был не мир там, Элвиса Пресли или там, каких-то вещей, которые там были. Это была чистая метафизика, потому что все, что происходило, это было на грани какого-то чуда. Они жили в этом чуде. И Тедди Колик спустя небольшое время, после того, как Стена Плача вернулась в еврейские руки, он понимает о том, что вот этот огромный квартал, который там был, Муграби, который на протяжении почти что 500 лет из этих домов сыпалась грязь, ругань, все вот эти вот вещи. Он решил, что этот район Муграби надо как-то убрать. Но как убрать? Потому что и тогда, и сейчас боятся, что скажет большой брат, а что скажет там на Западе, а что скажет в ООН, а как они посмотрят, а что они скажут. И поэтому как-то это было дело такое очень-очень непростое, и тогда Тедди Колик, он сказал, знаете что, давайте, если что-то будет, давайте скажут, что это я сделал. Тогда премьер-министром был Леви Эшколь, Рабин был главой генштаба, как я сказал, и Тедди Колик, он собрал, известно, это есть вещь, он собрал подрядчиков, у которых была техника, и он сказал, слушайте, я вам ничего платить не могу, вы это должны делать по своей инициативе, но нам нужно за одну ночь вот весь этот район Муграби, его нужно разрушить. Потому что если мы его сейчас не разрушим, то опять же потом ничего не будет, опять стену плача мы потеряем. А перед этим Тедди Колик, понятно, что видно, правительство на это смотрело, но опять же они решили сделать так, что все это идет инициатива мэра Иерусалима. Если что-то будет, можно будет на него все свалить. Он отвез жителей этих Муграби в район, в который несколько там районов, Шуафата, Сулуана, которые рядом, эти вот районы, и там убежали какие-то арабы, которые были после того, как евреи вошли в 67-м году. Было огромное количество домов, шикарных таких. И он сказал, что если вы хотите, пожалуйста, мы готовы вам дать все эти дома, можете там жить, если кто-то хочет, дадим деньги, постройте там любой дом. И кроме 10 семей, там было 137 домов в тот момент, все с большим удовольствием оттуда уехали. А эти 10 семей как-то потом тоже эвакуировали. И буквально за одну ночь Тедди Колик вместе с этими подрядчиками, которые привезли все те бульдозеры, которые были в Иерусалиме и в окрестностях, они за одну ночь сравняли этот район Муграби с землей, и получилась вот эта вот площадь, которая сейчас и есть, площадь вокруг стены плача. А потом, когда посмотрели, увидели о том, что когда Муграби ушел, стена плача, она тогда была меньше, ну, минимум на 2 метра, чем сейчас. Тогда было решено сделать такие раскопки и хотя бы несколько камней, там почти что 2 метра, которые лежали под землей. Под землей там до сих пор находится 17 метров. А до этого находилось 19 метров, а до этого находилось 21 метр. Так они решили хотя бы 2 метра обнажить, которые на протяжении там, ну, со времен мамлюков так точно были под землей, для того, чтобы стена плача стала чуть выше. Поэтому те камни, на которых мы молимся сейчас, их открыли только в 1969 году, когда, в принципе, начали делать эту площадь. Архитектор был Маше Сфадил, по-моему, его звали, и археолог там Мэр Бен Давид, который возглавлял все вот эти вот постройки, которые были вокруг стены плача. И так образовалась вот эта площадь, которая сейчас находится вокруг стены плача, там, где находился этот район Муграби. Так что, дорогие мои друзья, получился у нас длинный рассказ, но в этом длинном рассказе мы какой-то даже маленькой части не рассказали того, что нужно было бы рассказать, но какое-то минимальное представление мы теперь имеем. Поэтому, когда хотят там делать походы с флагами, не с флагами и так дальше, мы должны понимать и знать о том, что это место, в которое наши соседи, прошу прощения, делали нужду на протяжении там столетий. Евреи приходили туда и плакали, и убирали ту самую нужду, которую они оттуда убирали. Это и дает подсказку тому, кому это принадлежит. И поэтому самое главное, об этом нельзя забывать, потому что если мы, не дай Бог, об этом забудем, то, может быть, тот шанс, который мы получили сейчас, спустя 2000 лет, непонятно, когда придет вновь. Поэтому давайте сделаем так, чтобы не пропустить этот шанс. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Я вам хочу сказать, что 2 часа длился урок, но пролетело все как 2 минуты. И безумно интересно, и вопросов просто шквал. И, во-первых, аншлаг. Нас было 150 человек вот здесь в Зуме. И сейчас еще где-то 90-60 человек. Ну, я не знаю, вот сейчас в данную минуту сколько, но где-то 90 было в Ютубе. Вот. Я даже не знаю, что делать, как вот вас уже отпустить надо. Я чувствовала, что надо несколько уроков сделать. Я чувствовала, но думаю, ладно, может, вы как-то попытаетесь уложиться. Ой, так что вот не знаю, что делать. Вопросы, по ходу были вопросы. Мне кажется, они уже стали не очень актуальны, и сейчас уже не вспомнишь, о чем писали. Так, это, по-моему, Рав Зильбер. Еще вопросы, я не туда зашла. А, вот тут было про камень очень интересно, что в 80 каком-то году выпал камень или...
Ну, камень выпал пару лет тому назад.
А, пару лет назад, да. Что Конечно. Это было?
Что это было? Но, опять же, я не хочу сейчас входить в метафизику, но там вся это место, она просто сплошная метафизика. Просто, но опять же, это факты. То есть это не какие-то, знаете, там, когда статуи миротворят, просто обычный факт. Когда американские реформисты, так называемые представители такой леворадикальной организации, которая называется «Женщины стены», они все-таки левые активистки, они хотели и выступали за то, что в тфилинах и в цицитах и во всем обмундировании молиться рядом с мужчинами. У всех свои тараканы в голове, но так как они американки, и многие поддерживали с той властью, которая сейчас у власти, к сожалению, в Соединенных Штатах, поэтому Израиль не мог просто так на них там плевать, там были различные там скандалы, и реформисты, они начали требовать то, чтобы им дать право, чтобы женщины молились вместе с мужчинами там, где они хотят. Ну, в общем, как бы, ну, в общем, происходило то, что происходило. Но израильтяне могли на это просто так смотреть, потому что уже были вовлечены многие доноры, которые спонсировали Израиль. И вот сейчас в правительстве есть партия Мерец, это благородные люди, все. Это такая, в Советском Союзе их назвали Евсекция, в Израиле их называют Мерец. Ну, в общем, как бы это все такие товарищи. И тогда Шаранский, он тогда был главой Сахнута, он предложил такую идею. Он говорит, слушайте, а мы-то рядом, ведь рядом со стеной плача, которая там 58 метров, там есть такой подъем, на котором входит на храмовую гору. Что это за подъем? Подъем – это тоже гора мусора, которая есть, которую просто сейчас не расчистили. А дальше там идет продолжение стены плача. То есть оно еще идет какие-то метры. И вот там с 67 по 98-99 год его расчищали. Причем интересно, там есть, жалко, что нет картинок. Если бы мы ходили в Иерусалим, я все показал бы. Там есть, ну, посмотрите, если подойдете к стене плача, там, где вот угол, ну, вот, мне трудно сказать, вот стена плача, потом этот подъем, который идет, и дальше идет его продолжение. Так там наверху такой, как бы, выпячивается, около самой верха этой стены, как бы, выпячивается камень такой. Когда-то там была арка Робертсона, там был один из мостов, по которому поднимались к в Иерусалимский храм. Так есть картина 19 века. Понятно, что это картина, за такую картину зарезали тогда. Ну, ее рисовали романтичные англичане, поэтому так можно было изобразить. Так вот, рядом с этим, как бы, выступом, это то, что было на вершине этого моста. Там есть окошко. За этим окошком там находится, там, ну, там мечеть находится, медресе, там, ну, в общем, все эти вот вещи там находятся. И так англичанин изобразил такую картину, и из этого, значит, окошко, значит, выглядывает такая прекрасная арабка, которую зарезали просто, потому что без всего, просто так выглядывает, и такой джигит на коне стоит, значит, рядом с этим окном и протягивает ей руку. И то есть, а этот джигит находится прямо на этом камне, который сейчас бы, если сейчас увидеть это, он в воздухе был на высоте так метров, наверное, 20 там, ну, то есть огромная такая высота. Вот эти 20 метров, на которых этот джигит стоял рядом с этим окном, их начали раскапывать с 67 по 98 год. 98-99 год, шли долгие годы эти раскопки. И они откопали довольно большую часть стены. То есть она, если вы посмотрите, сзади, за стеной плача, рядом с автобусной остановкой, это продолжение западной стены. То продолжение, которое на протяжении там, сотен лет было под землей. Только-только его сейчас взяли. Так появилась идея тогда. Они сказали, что, ну, слушайте, ну, давайте тогда реформистам и другим товарищам дадим, пускай они там молятся. То есть, ну, как бы, с одной стороны, это стена плача, которую только откопали, а с другой стороны, они не будут молиться и требовать, чтобы там тети молились вместе с молящимися около Котеля, что являлось полным безобразием. И дали им это место. А это место находится прямо в том месте, где лежат эти камни, которые падали с храмовой горы, когда римляне рушили храм. Прямо там они находятся. Это ужас, конечно. И там эти всякие реформисты, они туда приходили, стояли там, на гитарах играли. Я не знаю, что они там делали. Может, на гитарах не играли, но с гитарами один раз я их там видел. От них товарищи, но они, может, им не играли, но, в общем, так приходили. И это было года два тому назад. Это было 9 ава. Перед этой пандемией, это прекрасно помню. И одна, значит, из таких теть там молилась. 9 ава только-только закончилась. Только-только закончилась. А там такой, им сделали такой деревянный такой подмост такой, ну, на котором они стоят. И вдруг произошло необыкновенное, невероятное. со стены плача, ну, с той, которую откопали недавно, взял, упал огромный камень, он упал на то место, где молятся все эти реформисты, рядом с этой женщиной, которая стояла, то есть ее чудом просто не прокрыло этот камень, потому что он пробил этот подмост, он все это пробил, и никто не мог понять, как он упал, потому что все эти камни, их раз там, в год там проходят, и специально идут работы, закрывают специальный код, и смотришь, чтобы, не дай бог, там никакой трещины не было. И камень просто он по определению не мог упасть. Он упал в то место, где молились все эти реформисты. Ну, как бы камень убрали, реформисты туда приходят молиться, но ну, мне кажется, что умный человек туда уже не пойдет, потому что видно, что ну, как бы уже, ну, как по-другому можно как сказать. Вот это была история, она была пару лет тому назад, буквально следующий день, когда упал этот камень, все туда пришли его фотографировать, я тоже его фотографировал, у меня тоже есть фотографии. Так что вот это вот эта история, которая была.
Спасибо большое. Я хочу сказать, что до короны было такое движение, что в Рош Ходеш просили всех женщин, все, кто могут. И даже, я знаю, семинарии возили автобусами, приходить к Котелю молиться, потому что реформистки приходят и читают Тору. И если там очень много женщин, то им просто нет пространства и нет места это делать. Вот, поэтому вот мы тоже общины наши участвовали на этих мероприятиях. Да. Вопрос, можно, если вот очень просят, чтобы его спросить, и я думаю, на этом мы закончим сегодня. Спрашивают, что бы вы могли рассказать о Малом Котеле? Как евреи к нему относятся?
Ну, опять же, так как это уже начало 12-го, поэтому я не могу рассказывать там подробности, но просто то, о чем я говорил. Сама западная стена, она больше 400 метров, она очень длинная. Теперь ту часть, там, где молится сейчас, она 58 метров. Сейчас еще за ней, за вот эту вот лестницу, на которой...
Почему ты не заряжаешь?
Та лестница, на которую поднимается сейчас наверх, и от нее тоже сейчас, ну, там, где камень этот упал, то, что там до 99-го года раскапывали, это как бы продолжение этого котеля, который откопали сейчас. Но большинство, большая часть... Но большая часть западной стены, которая есть, она до сих пор погребена под домами, под арабским кварталом. И, то есть она есть до сих пор. То есть то, что сейчас открыли в конце 90-х годов туннель Хашманаев, он к Хасманеям не имеет никакого отношения, он просто так называется. А там просто под этими арками, которые построили мамлюки, там же эти пустоты находятся, эти же дома, они стоят на этих пустотах, на этих арках. Так можно сейчас пройтись по длине всего этого котеля, который есть. Так вот, Малый Котель – это... кусочек, который поднимается из земли, который, то есть, и он весь находится под землей, под этими арками, на которых стоят арабские дома. И он немножко выходит наружу. И его называют Малый Котель. И все говорят, вот он находится там далеко от обычного котеля, почему он там находится. На самом деле это все продолжение одной большой этой западной стены. Просто так получилось, что когда они строили эти арки, вот этот кусочек, он остался как бы не погребен под землю. Поэтому он называет Малый Котель. Поэтому какое к нему отношение? Такое же, как ко всей западной стене. Мы называем вот этот кусочек западной стены, мы называем стена плача. Понятно, около нее молились и все. Но сама вся эта западная стена, на все ее продолжения, она как бы является священной. То есть это все западная стена, это все... Котель Амарави, это все западная стена. Поэтому это вот и что такое Малый Котель.